Герцог усмехался, глядя на лес сверху вниз.
— Ведь сработало. Народ возроптал на ведьм. Как ты это устроил, Шут?
— Шутками, дядюшка, и слухами. Люди заранее готовы поверить чему угодно. Все уважают ведьм. Но штука в том, что их не слишком-то любят.
— В пятницу пополудни, — думал Шут, — надо будет достать цветов и надеть лучший костюм, тот, что с серебряными бубенцами.
— О, боги!
— Похвально, похвально, Шут. Если дальше так пойдет, я награжу тебя рыцарским мечом.
Прекрасная подача для каламбура номер 302. Так что Шут не упустил возможности скормить его герцогу.
— Нагрузи меня, дяденька, рыцарским мечом!
— произнес он устало, не обращая внимания на болезненную гримасу, исказившую лицо герцога.
— Не такой уж это тяжкий груз, рыцарский мяч. Зато удовольствие хоть отбавляй. Если большинство королевских рыцарей дураки, то почему королевский дурак не может...
— Да-да, довольно!
— оборвал его лорд Фельмет. По правде сказать, теперь он чувствовал себя гораздо лучше. Сегодня за ужином его овсянка не была пересолена, а в замке ощущалась блаженная пустота. И призрачные голоса не бормотали в самое ухо. Он уселся на трон, и впервые трон показался ему местом довольно уютным. Герцогиня сидела рядом с супругом и, подперев щеку кулаком, неотрывно следила за Шутом. Это Шута тревожило. Он считал, что нашел верный тон общения с герцогом. Главное вовремя уследить, когда его безумие снова вернется в благожелательное русло. Но герцогиня внушала Шуту подлинный страх.
— Оказывается, слова обладают огромным могуществом, — произнесла она. — Конечно, госпожа. — Ты, должно быть, долго обучался?
Шут закивал. Могущество слов помогло ему пройти невредимым сквозь адское горнило гильдии. Волшебники и ведьмы используют слова как орудие ремесла, но Шут был убежден, что слова живут своей собственной жизнью и обладают властью.
— Слова способны изменить мир, — сказал он.
Глаза у герцогини сузились в две щелки.
— Ты говорил это и прежде. Но я стою на своем. Мир изменяют сильные люди. Сильные люди и их деяния, а слова, подобные марципанам на торте. Конечно, ты будешь считать слова важными, ведь у тебя слабака ничего больше нет.
Вы ошибаетесь, миледи.
Пухлая ладонь герцогини нетерпеливо забарабанила по подлокотнику трона.
Лучше бы тебе, прошипела она, обосновать свое заявление.
Миледи, я слышал, что герцог желает вырубить леса под корень, так ли это?
— Деревья обсуждают меня,
— прошептал лорд Фельмет.
— Я слышал их бормотание, когда ездил кататься верхом. Все, что они болтают обо мне, — ложь.
Герцогиня и Шут переглянулись.
— Но, — продолжил Шут, — эта политика вызвала ропот в народных массах.
— Что? Людям это не нравится.
Герцогиня взорвалась.
— Скажите, какая важность!
— проревела она.
— Мы здесь правим. Они будут нам повиноваться или их казнят без всякой жалости.
Шут запрыгал, откалывая коленца, и примирительно замахал руками.
— Но, любовь моя, так у нас иссякнет людской ресурс, — пробормотал герцог.
— Не надо, не надо, — взмолился Шут. — Вам совсем не обязательно это делать. А вот что вам действительно нужно, так это...
Он сделал короткую паузу, и губы его зашевелились с невероятной быстротой.
Воплотить далеко идущие и амбициозные планы расширения агропромышленного комплекса, обеспечить долгосрочную занятость на лесопильнях, освободить новые земли под застройку и сократить размах бандитизма.
На этот раз у герцога озадаченно вытянулось лицо.
— И как же мне все это сделать?
— Вырубить лес.
— Но ты же сказал...
— Заткнитесь, Фельмет.
Велела герцогиня и снова просверлила Шута долгим пристальным взглядом.
— А как называется, — сказала она наконец, — когда кто-то хочет сравнять с землей дома неугодных подданных?
— Городская чистка,
— ответил Шут.
— Я подумываю сжечь их дотла. — Городская санитарно-гигиеническая чистка,
мгновенно прибавил шут.
— И засыпать пепелище солью.
— Хо-хо! Подозреваю, что это будет городская санитарно-гигиеническая очистка плюс программа оздоровления экологической обстановки. Хорошо бы посадить при этом несколько деревьев.
— Только не деревьев!
— заорал герцог. — Ой, да ничего страшного. Они не выживут. Самое важное — это посадить их.
— Я еще хочу поднять налоги и сборы, — встряла герцогиня.
— Что ж, дядюшка...
— Я тебе не дядюшка.
Может, тетушка?
— Нет.
— Что ж, вашество, тогда необходима финансовая поддержка вашей смелой программы государственного переустройства.
— Не понял,
— сказал герцог, который снова начал впадать в беспамятство.
— Он имеет в виду, что рубка леса стоит денег, — пояснила герцогиня.
Она улыбнулась шуту. Впервые в жизни герцогиня смотрела на него не как на отвратительного мелкого таракана. Нет, в ее взгляде по-прежнему преобладала тараканственность. Но теперь этот взгляд как бы говорил:
«Хороший мелкий таракашечка, ты славно сучишь лапками». «Интригующе», — одобрила герцогиня. «А могут ли твои слова изменять прошлое?»
Шут задумался и ответил. «Это, пожалуй, проще простого. Потому что прошлое — это людская память, а воспоминания слагаются из слов. Кто знает, как поступали короли 1000 лет тому? Есть только воспоминания, предания и пьесы, конечно».
«Да-да, я как-то видел одну пьесу», —
сказал Фельмет.
«Толпа смешных чудиков в рейтузах. А уж крику-то. Но народу нравится».
«Так ты говоришь, история — это то, что рассказывает народ?» — уточнила герцогиня.
Шут окинул взором тронный зал и нашел портрет короля Грюнбери Доброго. Родился в 906 году, умер в 967.
— Вот взять хоть его,
— сказал Шут, указывая на монарший лик. — Кто теперь упомнит, что такого доброго он совершил? Но он останется Грюнбери добрым до скончания времен. Герцог подался вперед, не вставая с трона. Глаза его лихорадочно заблестели.
— Хочу быть добрым правителем, — сказал он, — чтобы народ меня любил и поминал не злым тихим словом.
— Итак, предположим, — сказала герцогиня, — что существовали и другие аспекты, вызывающие споры. Исторические факты, которые были туманно изложены.
— Ведь я этого не делал, — затараторил герцог. — Он поскользнулся и упал, вот и все. Поскользнулся и упал, а меня там даже близко не было. Он напал на меня. Это была самооборона.
Голос герцога поблек, язык стал заплетаться.
— Я ничего не помню о том дне.
Бормотал он, потирая разящую десницу, хотя, видимо, неуместно уже называть ее таковой.
— Супруг мой, успокойтесь!
— прикрикнула на него герцогиня.
— Я знаю, что вы этого не делали. Вы же помните, что меня там тоже не было, и именно я не вручила вам кинжал.
Герцог в очередной раз содрогнулся от ужаса.
— Так вот, шут!
— объявила леди Фельмет.
— Как я уже сказала, не сомневаюсь, что эти факты следует изложить должным образом. — Хохошечки, какие именно? Что вас там не было? — спросил шут радостно. — Правда в том, что слова обладают властью и способны покинуть чей-то роток до того, как хозяин набросит на него платок.
Слова мерещились шуту беззаботными ягнятами, весело скачущими по горным склонам, прямиком в испепеляющий кратер взгляда герцогини.
— Где это там?
— Где угодно, — спохватился шут.
— Дурак и есть дурак. Кто-нибудь всегда где угодно.
— Я говорю, что вы были где угодно, только не на верхней ступени лестницы, — уверил ее шут.
— Какой лестницы?
— Какой угодно, — ответил шут, покрываясь испариной. — Я очень явственно помню, как вас там не видел. С минуту герцогиня сверлила его взглядом.
«Постарайся это помнить подольше», —
сказала герцогиня и почесала подбородок. При этом послышался довольно громкий скрежет.
«Настоящие, как ты говоришь, всего лишь бессильные слова. Стало быть, слова и есть реальность. Но как слова становятся историей?»
«Очень хорошая была пьеса. Та, что я смотрел однажды»,
— мечтательно протянул герцог.
«Столько поединков. А никто по-настоящему не умер. Несколько отменнейших монологов, как на мой вкус».
Герцогиня снова заскрежетала, будто наждаком орудовала.
«Шут!»
— окликнула она.
—
Да, миледи.
А можешь ты сочинить пьесу? Пьесу, которая обойдет весь белый свет, и которую будут помнить еще века после того, как утихнут все толки да слухи.
Нет, миледи, для этого нужен особый дар.
А можешь отыскать нам того, у кого он есть?
Такие люди имеются, миледи.
Зачем нам такого? — пробормотал герцог. — Найди нам лучшего. Лучшего нам найди. Шило в мешке не утаишь. Разыщи сочинителя шут.